что мы всегда будем его ждать.
Уже не помню, пожала ли она мне руку. Она удалялась в солнечном свете, нереальная, окутанная тайной, так же, как появилась. А я осталась стоять на коленях, не в силах пошевелиться. Мне потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя и вернуться к действительности. Я бросилась в свою комнату. Не теряя времени на одевание, я открыла конверт прямо на кровати. Там было примерно 20 напечатанных на машинке листков, на которых излагалось то, что он пожелал поведать о своих нескончаемых странствиях, начавшихся столько лет назад, после какого-то праздничного полудня в Орлезианских краях. Там также были адреса и заметки о проведении какой-то странной процедуры, единственной, похоже, предпринятой чрезвычайным судом. Я позвонила в Сен-Жюльен-де-Люсиан, чтобы забронировать 2 номера в только что построенном отеле. Потом Эвелин Андреи, моей ассистентке, чтобы она в тот же вечер ехала туда. Зачем перегружать рассказ моими эмоциями? Не успела я повесить трубку, как уже собирала чемоданы. Я всегда таскала за собой столько одежды, что ее хватило бы до конца дней, в любое время года и при любых обстоятельствах, будь то Африка или Аляска. Следующий день. 11 часов. Мировой судья, наделенный всей или почти всей властью, был судья Помери. Его я вижу впервые. Высокий, корпулентный, с большими добрыми глазами и выдающимся носом. Продолжая говорить со мной, он входит в свой кабинет, расположенный прямо в его семейном доме, отделанном вишневым бархатом и темным деревом. Окна выходят на набережную какого-то заброшенного канала в Рашфоре. Он решил бросить курить. На его столе стоит открытая огромная коробка конфет, а за этим столом, на стене, стойка для оружия. Выбор ясен. Либо лишние килограммы, либо самоубийство.
«Короче», — говорит он мне, — «мы сейчас находимся на той стадии, когда ваш клиент бросил среди виноградников Бирмы медсестру американского флота в одной рубашке. Одно это уже не слишком красиво. Не слишком».
У него сильный, слегка елейный голос. Голос актера. Я возражаю, держась прямо в кресле эпохи Второй империи. Сердце мое под новым синим платьем преисполнено гордостью. Он поступил самоотверженно. Он не хотел втягивать невинную в свою безумную авантюру.
«Как бы не так»,
— восклицает мировой судья, которого ничуть не волнует процесс освобождения.
«При этом он прихватил 18 000 пар чулок, тончайших, капроновых, шикарных».
Я замолкаю. Смотрю в сторону.
«Что с ним было в течение 5 месяцев, — продолжает он, — неизвестно. Сведения, которые он предоставил, настолько же скупы, насколько уклончивые. Создается впечатление, что в Кунмине, в Китае, он встретил молодую евроазиатку, которую, как утверждает, он выиграл в карты».
Раз он так говорит, значит, это правда. Кристоф никогда не лжет.
«Он говорит только ту правду, которая идет ему на пользу»,
— поправил меня судья.
«Отцы и иезуиты преподали ему хороший урок».
Нельзя же упрекать его за то, что он учился именно в этой школе.
Он засмеялся и взял конфету. Он с той же ревностной аккуратностью развернул обертку, с какой прежде, вероятно, обрезал головку сигары.
«Прошу вас, дитя мое»,
— вздохнул он.
«Не пытайтесь заставить меня поверить, что вы глупы, и перестаньте перечить каждому моему слову».
Он уже предлагал мне отведать эти радости целлюлита и больше не настаивал. Он минуту сосал и пережевывал свои, расхаживая по кабинету. Внезапно он остановился передо мной и покачал прямо перед моим носом своим толстым указательным пальцем. Что-то в этом жесте было непристойное.
«А в феврале этого года? Где мы его обнаруживаем?»
Я не знала. Судя по записям Констанс, Кристоф наземным, воздушным или морским транспортом двигался из Китая примерно по тропику Рака. Во время всей этой экспедиции его сопровождала преданная подруга, которую он называет Шерри Чен.
Но когда он добрался до Аравии и направился в сторону Каира, он уже был один.
«Вена! Австрия!»
— триумфально восклицает судья.
«Сюда стекаются все подпольные торговцы послевоенной Европы».
Несколько месяцев назад я была в Вене. У меня перед глазами засыпанные снегом развалины, колесо обозрения, дом 16 по улице Воленбергассе, где живет моя приятельница Рея. Вспоминается мелодия цитры.
«Этот негодяй продает капроновые чулки на вес золота и зарабатывает целое состояние. Все полицейские стран-союзников разыскивают его».
Он наклонился ко мне. Его огромные глаза не отрывались от моих. Театрально понизил голос, чтобы сообщить главное.
«Однажды ночью британцы в своем секторе наконец сумели загнать его в ловушку. В канализационной системе. Он бежал из одного подземного коридора в другой, а его окружали со всех сторон. И в тот самый момент, когда его вот-вот должны были схватить, знаете, кто появился?»
Я глупо помотала головой, разинув от изумления рот. Сердце рвалось на части от звуков цитры. Он повысил голос.
«Его бабушка! Его бабушка собственной персоной, которая вопила изо всех сил и отгоняла преследователей зонтиком. Пока ее усмиряли, его и след простыл».
Тут уж я взорвалась, колотя руками по подлокотникам кресла.
«Это уж слишком! Какое-то безумие! Бабушка Кристофа умерла много лет назад!»
Он вздохнул. Снова начал мерить шагами ковер и сказал мне, размахивая рукой,
«Согласен, что эта венская история довольно темная. Тут есть маловероятные эпизоды, но...»
И снова его огромный указательный палец нацелился прямо на меня.
«Через полтора месяца, благодаря одному доносу, удалось напасть на его след. Давайте на пари. Знаете где?»
Чудом я знала. В записях Констанс я нашла намек. Три розы, словно увядшие на солнце, старый порт, холм Нотр-Дам-де-Ля-Гард. Я еле слышно отвечаю: в Марселе, его родном городе. Палец опускается. Продолжая расшагивать, судья старается не выказать своего разочарования.
«Теперь он промышляет совсем другим. Снял какое-то складское помещение, где женщины ждут своей очереди, как на прием к зубному. Одна за другой залезают на стол и стоят там, задрав юбку. И тогда ваш Кристоф какой-то смесью собственноручного изготовления кисточкой рисует им чулки на ногах до середины ляжек. С прямым швом! Лучше настоящих!» Он хохочет. Я тоже не могу удержаться. Он садится за письменный стол, вытирает руками глаза. Тело сотрясается от смеха.
«Господи!»
— говорит он.
«Шов равнёхонький, а наверху кружева! Это чёрным по белому написано в полицейском протоколе!»
В этот момент в кабинет заходит секретарша, и он должен принять серьёзный вид. Сама она очень серьезная, очень молодая, под блузкой, застегнутой под самое горло, тугая грудь. Она дает судье подписать какие-то письма, и, подписывая их, он, не заботясь о моем присутствии, с привычной беззаботностью обнимает ее. Уходя, она встречается со мной взглядом и награждает улыбкой святой недотроги. Я бы дала ей лет 17. Позже узнала, что ей 19.
«Изабель!»
бросает ей судья.
«Будь добра, подготовь разрешение на посещение адвокату Лепаж. Кажется, Мари Мартина».
Я подтверждаю. Когда дверь закрывается, он говорит мне, что во время оккупации смотрел фильм под названием «Мари Мартина» с Рене Сен-Сир в главной роли.
«Да чего волнующая и красивая женщина! Да чего мелодичный голос! Какой высокий класс!»
Он грезит так еще несколько секунд, потом, глядя куда-то в пустоту своими огромными глазами и не меняя выражения лица, изрекает:
«И на этот раз ваш клиент ускользает от правосудия. Просто исчезает. Знаете, что в нем меня восхищает, несмотря ни на что?»
Он сурово смотрит на меня.
«Это упрямство. Храбрость, с которой он каждый раз убегает, чтобы двигаться куда-то еще все дальше и дальше.